Предлагаем вашему вниманию книгу Джесси Пен-Луис под названием «Умирая, чтобы жить». Имеются две вещи, в которых нуждается церковь – больше смерти и больше жизни. Больше смерти, чтобы жить, больше жизни, чтобы умирать. Фокс. Ссылки из Писания взяты из американской стандартной версии Библии 901 года Томаса Нельсона и сыновей, Нью-Йорк, кроме указанных особо. Глава 1. Путь освобождения. Не знаете ли, что столь многие из вас, крестившиеся в Иисуса Христа, в смерть Его крестились? Римлянам 6:3. Как освободиться от рабства греха и собственного «я» – это великий вопрос для многих сердец. Такая свобода выглядит невозможной, но что невозможно человеку, то возможно Богу. Слово Божье говорит: «Один умер за всех, поэтому все умерли». А Он умер за всех, чтобы они, живущие, не жили больше для себя, но для Него. 2 Коринфянам 5 глава. Когда мы сначала пришли к Христу с виной и бременем наших грехов, освобождение казалось совершенно невозможным. Но по мере принятия нами Бога в Его Слове Святой Дух свидетельствовал и доказывал нам, что Он сможет сделать то, что казалось невозможным. Давайте вернемся на ту первую стадию освобождения и посмотрим, как оно осуществлялось. Во-первых, мы были обвиняемы грехом. Во-вторых, мы боролись за обретение мира и обращались внутрь себя за подкреплением, но все было тщетно. В-третьих, в момент отчаяния нам было показано, что освобождение может прийти только от некой силы вне нас самих. В-четвертых, наконец, мы обратили взгляд на Христа и увидели Его на Голгофском кресте, несущего наши грехи в своем собственном теле на древо. В-пятых, мы прекратили борьбу и, успокоившись на основании завершенной работы примирения, нашли мир через кровь Его креста. Святой Дух применил силу крови, и мы не имели больше сознания грехов. Невозможное свершилось. Оправданной верой мы узнали, что имеем мир с Богом по Римлянам 5:1. В-шестых, новая жизнь Бога была внедрена в нас Святым Духом, и Он свидетельствовал с нашим Духом, что мы дети Божьи. Как отчетливо эти шаги повторяются на другой стадии, когда Бог ведет нас далее к познанию освобождения от рабства собственного «я» и от рабства греха. Во-первых, Дух Божий сначала обличает нас в зависимости от греха и в отвратительном эгоизме. Во-вторых, мы боремся, чтобы победить наши грехи и освободиться. Мы кричим Богу, и все же победа выглядит все более и более недостижимой. Враг насмехается над нами, говоря: «Это не для тебя» или «Не бывает такой вещи, как освобождение». Мы стремимся все более полно подчиниться Богу, но падаем снова и снова. Мы желаем исполнять волю Божью, но чем больше мы стараемся, тем больше мы, кажется, делаем вещи, противоположные нашему желанию. Отвращение к греху растет, но его власть кажется все большей, и мы попадаем в обстоятельства, которые выявляют наихудшие наши качества, пока мы, наконец, не возненавидим себя и не закричим: «Бедный я человек, кто освободит меня?» Третье. В этот момент горького отчаяния и тьмы Дух Божий показывает нам, что освобождение должно прийти из другого источника и что собственная личность не может одолеть свой эгоизм и грех. В-четвертых, затем Дух Божий опять ведет нас на Голгофу и проливает свет на значение смерти Господа для освобождения всех, кто верит в Него. Он ведет к написанному слову: «Один умер за всех, поэтому все умерли». И мы видим, что Спаситель внес грешника на крест так же, как и его грехи, и что мы умерли в нем для греха и для ветхой жизни собственной личности. Тогда мы соглашаемся считать себя распятыми с Христом и согласны жить распятой жизнью. Всегда предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса могла быть проявлена в нас. 2 Коринфянам 4:11. В-пятых, соединенные вместе в подобии Его смерти, как умершие с Ним, мы отказываемся от наших собственных дел и входим в Его покой, говоря, полагаясь на Святого Духа: «Я распят со Христом». В-шестых, жизнь Божья теперь внедрена в нас в полной мере, и Святой Дух открывает живущего Христа, населяющего душу, впредь давая возможность верующим мгновение за мгновением жить для Него, для Бога. Но кто-то может сказать: «Я все еще не ощущаю этого». И тем не менее, это извещение о Голгофе и о воскресении Христа, и нам необходимо прийти в правильное положение в глазах Божьих, верой в Его Слово, прежде чем мы сможем удостоверить это нашим переживанием. Были ли мы приведены Святым Духом к крайнему отвращению к самим себе и готовы ли сейчас признать, что в нас нет ничего хорошего? Тогда давайте в простом доверии, во-первых, посмотрим на Голгофу еще раз и увидим, что Спаситель понес нас в себе на свой крест так же, как и наши грехи. На основании Римлянам 6.3, Галатам 2.20. Во-вторых, давайте займем наше место в нем на кресте и скажем, что выбором нашей воли мы умерли с ним. На основании Колоссянам 3.3, Галатам 2.20. В-третьих, затем, день за днем, как только открывается какая-то черта ветхой природной жизни, отдадим это на крест и посчитаем себя распятыми с ним на основании Римлянам 8.13. В-четвертых, предоставим живущему в нас Христу постоянно проявлять свою жизнь. Если мы таким образом спокойно пребываем на Слове Божьем, вы умерли, Колоссянам 3.3, и объявляем разделяющую силу смерти Христа на любое проявление жизни ветхого Адама или к старым узам греха, то Дух Святой сразу же заставит умереть дела тела, и мы будем ходить в свободе. Этим Христос сделал нас свободными. Более того, в час искушения, когда сатана пытается вернуть нам наши старые грехи или дела ветхой жизни в любой форме, мы должны словом свидетельства своего, что мы распяты со Христом, объявить победу Христа, одержанную над сатаной на кресте, и отказаться подчиняться его силе. Но может ли наша смерть со Христом осуществиться для нас в один момент? Мы можем занять свое место как распятые с Христом в какой-то момент времени, но Дух Божий должен работать с ветхой жизнью день за днем, и мы тогда подвергаем ее кресту, как только она открывается. Может ли, собственно, я восстать опять? Во-первых, после того, как мы увидели нашу смерть с Христом, будут, вероятно, возникать плотские проявления собственного «я», на которые нужно воздействовать, как только по мере углубления работы Бога в нас Дух Святой откроет глубины, о которых мы и не имели понятия, если мы позволим ему не церемониться. Во-вторых, иногда противник может подделываться под наше «я», чтобы заставить нас потерять веру, что мы распяты с Христом. Что нам делать, когда такое случается? Во-первых, встаньте на Слово Божье и скажите: «Написано, я распят со Христом, его смерть – моя». Во-вторых, передайте любую черту своего «я», реальную или видимую, Святому Духу, чтобы он занялся этим, и откажитесь что-либо делать с этим сами. В-третьих, верьте, что Бог освобождает сейчас, вопреки всем видимым свидетельствам обратного, и прячет нас от врага во Христе на кресте, рассчитывая на защиту крови Голгофы. Действительно ли общение со смертью Христа не предполагает никаких чувств? Господь не обещал превратить нас в камни. В единстве с Христом и Его смерти мы освобождены от эгоизма, от самочувствительности, то есть от ранимости за себя, но не от чувствительности к другим. Теперь будут слезы за других, но никогда из-за того, что мы ущемлены. Как бы мы много ни страдали, мы не возмущаемся по этому поводу и не отвечаем тем же обидчику, как мы это делали раньше. Но действительно мы чувствуем боль и видим руку Божию во всем, что приходит к нам для нашего блага. Римлянам 8.28. Если мы умерли, то как же мы можем быть искушаемы? Если Христос страдал, будучи искушаем, и был искушаем во всем, подобно как и мы, то и мы не будем в дальнейшем избавлены от искушений. Галатам 2.20 предлагает секрет: «Я распят, Христос живет во мне». «Я» – это эгоистичность, «я» пригвождено к его кресту. «Мне», личное «мне» остается, чтобы быть искушаемым и испытуемым. Как насчет ежедневного умирания? Если мы взглянем на контекст места Писания, где имеет место эта фраза 1 Коринфянам 15.31, то мы увидим, что она относится к показу Павлом подверженности постоянному риску его физической жизни. Это совсем не относится к духовной смерти. Во 2 Коринфянам 4.10, однако, мы читаем: «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса». И это описывает распятую жизнь, когда Дух Божий приносит нас ежедневно в глубочайшее сообразование смерти Господа, и которое следует за нашим пониманием нашей смерти с Христом, согласно Слову Божьему. Если я впал в грех после принятия положения смерти, что тогда? Это наиболее критический момент из всего. Прежде всего, мы должны быть искренними с Богом и называть грех грехом, никогда не стремясь покрыть его или согласовать наш провал с нашим прошлым опытом. 1 Иоанна 1.9 всегда необходимо, и когда мы исповедуем какой-то грех, мы должны просто повторно занять наше место распятого с Христом и просить своего привнесения в более тесное общение с Ним и постоянного удерживания силы Его жизни. Как насчет возрастания? Это наблюдается только тогда, когда мы понимаем наше единство с Христом в Его смерти, согласно Римлянам 6 главе, стихи 3-6, и тогда может быть реальным рост в благодати, поскольку это божественная жизнь, которая растет, тогда как земная жизнь постоянно рассматривается как распятая. Некоторые замечания предостерегающего характера. Во-первых, давайте воздержимся от свидетельства «я мертв», так как это обращает наше внимание на себя и является «я» в скрытой форме. Мы можем говорить о Господе и о всем, чем Он является, и о том, что Он сделал для нас, но это свидетельство совершается для Него. Давайте также приветствовать любой критицизм, добрый и недобрый, так, чтобы мы могли учиться познавать себя и стремиться к более глубокому освобождению. Этими приемами внешняя жизнь будет вскоре принесена в сообразование с внутренней жизнью, и противоречие между нашими речами и жизнью будет преодолено. Остерегайтесь догматизирования духовных истин. Пусть Бог свидетельствует, и тогда нам никогда не нужно будет что-то доказывать о себе. 1 Коринфянам 8.2 «Оно всегда справедливо». Во-вторых, давайте никогда не будем искать переживаний, но отдадим себя в руку Божию, чтобы Он делал как Ему угодно, ведя нас по любому пути, какой Он только может выбрать для нас. В-третьих, будем осторожны, чтобы не выйти из душевного покоя в поисках дополнительного благословения. Бог не может работать, пока мы беспокоимся, пусть даже и о нашем духовном опыте. Давайте принимать Его в Его Слове и оставим исполнение Его за Ним самим. В-четвертых, мы никогда не должны искать ощущений смерти со Христом. Слова противоречивы. Если мы буквально перенеслись из этого мира в следующий, мы бы не почувствовали мертвость. Мы только ощущали бы новую замечательную жизнь. Наше ощущение смерти было бы отрицательным. Старые узы бы никогда не способны были связать нас. В-пятых, никогда не будем оценивать Слово Божье нашим переживанием, ибо Слово Божье истина, каким бы ни было наше переживание. В-шестых, мы должны остерегаться веры в наше воображение более чем в Бога, который берет на себя сделать воображение сбывшимся. В-седьмых, давайте также воздержимся от попыток схватить истину Божию, так как это обычно умственное усилие, и оно препятствует Духу Святому выполнять его работу. Уступите Святому Духу, и Он заставит истину поймать вас. В-восьмых, Господь никогда не обещал, что мы будем способны смотреть внутрь и говорить к своему собственному удовлетворению, что собственного «я» ушло. До тех пор, пока мы действительно верим Слову Бога, что мы умерли со Христом и рассчитываем, что Христос, как живущий, проявит свою жизнь через нас, другие увидят, что это так, когда мы будем действительно захвачены Христом. В-девятых, когда Святой Дух практически применил смерть Христа и привел душу в реальное освобождение, она остается в виде приходящего состояния, поддерживаемое пребыванием в Нем, в Боге. Нет нужды прилагать усилия пребывать, если мы рассчитываем, что Дух Святой сохранит нас пребывающими несознательно. 10. Когда мы совершили шаг, основываясь на Слове Божьем, то должны иметь в виду, чтобы не вглядываться внутрь себя в надежде увидеть, совершена ли работа, и не наблюдать за действием Бога. Если мы положились на Его Слово, то работа производится в глубине нашего существа могущественным внутренним оператором. Если мы начнем вопрошать, умер ли я со Христом или нет, то Он должен будет ждать, пока сможет добиться, чтобы мы отвернулись от себя и опять положились на Слово. В-11. Давайте будем готовы к тому, что противник будет оспаривать каждый дюйм земли. Дьявол не мертв. И когда мы скрываемся во Христе на кресте, Он кажется более живым, чем когда-либо. Но позвольте живому Христу, который обитает внутри, охранять нас от всех Его уловок. Тогда будет победа на протяжении всего пути, ибо Он является поверженным врагом. В-12. Помните, что тщетно просить Бога освободить нас от самих себя, если мы удерживаем какую-нибудь единственную вещь, которая служит жизни нашего «я». Откровенное желание позволить Христу полностью овладеть нами и практическое предание Кресту всего, что открывается ветхого, принесет полное освобождение. Давайте также помнить, что в Божьем обращении с нами Он будет позволять оставаться испытанием, пока не прекратим мы терзаться от них. Мы также можем сказать сразу «Да, Господь» в самом начале. В 13-х. Наконец, кончина Господня является жизнью, жизнью из смерти. Если мы стали соединенными с Ним в подобии Его смерти, мы также будем в подобии Его воскресения. Римлянам 6:5. Давайте доверим Ему делать свою работу, в то время как мы покоряемся Его воздействием. Доверяйтесь Ему полностью и слушайтесь незамедлительно. Глава 2. Преобразованная жизнь. Поэтому я умоляю вас милостями Божьими. Предоставьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу, что является вашим духовным поклонением. Римлянам 12:1. Заметьте слово «поэтому», возвращающее нас к повествованию предыдущих глав Римлянам, пропуская главы 9, 10 и 11, которые могут читаться как вставка. Римлянам 12 глава – это призыв, следующий за торжествующим финалом 8 главы Римлянам. Первая основа преобразованной жизни. «Я умоляю вас милостями Божьими» Римлянам 12:1. Милости Божьи вкратце это оправдание через Христа. Оправданные верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Примирились с Богом через смерть Сына Его. Дальше. Отождествление с Христом. Мы, которые умерли для греха, мы, которые были крещены во Христа Иисуса, были крещены в Его смерть. Далее. Единство с Христом. Мертвы через тело Христа, чтобы быть соединенными с другим, а именно с Ним, который воскрес из мертвых. Дальше. Свобода во Христе. Нет осуждения во Христе Иисусе, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня. Вы не в плоти, но в духе, если только Дух Божий обитает в вас. Во-вторых, призыв предоставить тело. Поэтому представьте тела ваши. Это относится и к Римлянам 6:13. Предоставьте себя Богу как живых из мертвых, и члены ваши как орудия. Тело как жертва. Предоставьте тела ваши в жертву живую. Тело должно быть под контролем Духа жизни, чтобы оно могло быть средством проявления этой жизни. Сравните с жертвой хвалы, приносимой устами, по Евреям 13:15, и духовными жертвами в 1 Петра 2:5. Дальше. Тело, отделенное для Бога. Тела ваши святые, благоугодные Богу. Земной сосуд освящается содержащимся сокровищем. Тела ваши – суть храм Духа Святого, который в вас. Прославляйте Бога поэтому в теле вашем. Жертвенник освящает дар. Дальше. Предоставление тела, описанное как поклонение. Представьте тела ваши, что является вашим духовным поклонением. Сравните Евреям 10 главу стихи 19-22 и три части 1 Фессалоникийцам 5:23 нашего целого существа. Они являются настолько взаимозависимыми, что Бог не разделяет их. Тело, омытое чистой водой, может духовно рассматриваться как тело, введенное в подчинение, а его действия в согласии со Словом Божьим. В-третьих, преобразованная жизнь. Ее отрицательная сторона. Не сообразуйтесь с веком этим. Если мы распяты с Христом, то мы не должны рассматривать себя теперь как живущих в мире. Галатам 6:14 должно быть нашей позицией по отношению к мирскому духу. Крест стоит между нами. Ее положительная сторона – преобразуйтесь, Римлянам 12:2, преображайтесь. Земной сосуд так озарен светом внутри, что он постоянно преобразуется в образ Господа с небес. И дальше, как совершается преобразование? Обновлением ума вашего. Не снаружи вовнутрь, но изнутри наружу, через постоянное обновление населяющим духом жизни. Новый ум, так же как новые желания в сердце. Дальше. Ключ к практическому хождению. Чтобы вы могли испытать, что есть воля Божья. Милости Божьи, предоставление тела, преобразование вашей жизни предназначены для такого конца. Просто чтобы исполнять Божьи намерения и творить Его волю. Кони Бейер предлагает вариант. Чтобы безошибочным исследованием вы могли распознавать волю Божью. Такая же фраза встречается и Филиппийцам 1:9, распознавая, что нам делать, а что нет. В-четвертых, преобразованная жизнь на практике. Отношение к самому себе. Не думать о себе более высоко, чем должно думать, но здраво, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Будьте естественными и простыми, будьте такими, какие вы есть и где вы есть, духовно, мысленно, социально, и не пытайтесь через силу ходить посредством другого света или веры или опыта. Во-вторых, отношение к другим детям Божьим. Так же, как у нас много членов в одном теле, и все члены не имеют одну и ту же функцию, так и мы многие составляем одно тело во Христе, имея дары, различающиеся согласно благодати, данной нам. Полное откровение Бога никогда не давалось индивидуально одному члену тела. Имейте уважение к Божьей благодати в других. Вы – это только часть целого. Прочтите внимательно 1 Коринфянам 12 главу и заметьте, что слабейшие члены, они так же необходимы, как и сильные. Далее. Упражнение даров благодати. Благодать – пророчество. Имея различные дарования, пророчество ли будем пророчествовать согласно мере нашей веры? Если вам поручено божественное известие, говорите соответственно доверенному вам, но не заходите сверх меры ваших знаний. Дальше. Благодать служения. Или служение. Давайте отдадим себя своему служению. Благодать учительства. Или тот, кто учит своему учительству. Благодать увещания. Или тот, кто увещает увещеванию. Какой бы ни была твоя особая благодать, посвяти все свое существо ей. Некоторые отдают только свое время. Смотрите 1 Фессалоникийцам 2:8. Благодать раздаяния. Тот, кто дает, пусть дает это с щедростью. Эта благодать нуждается в особом внимании, что она выполнена с прямотой сердца, со щедростью ума и с простодушием в намерении, чтобы так соответствовать по Матфею 6:1. Благодать управления. Тот, кто управляет, управляя с усердием. Дух дает особую способность для управления. Оно должно совершаться с таким же огромным усердием и верностью, как и проповедь Евангелия. Преобразованная жизнь, наблюдаемая в людях во власти, будет достигать душ, которые не будут слушать проповедь. Пусть каждый, к чему бы он призван ни был, пребывает в том с Богом. 1 Коринфянам 7:24. Благодать оказания милости. Тот, кто оказывает милость с радушием. Это также дар, и есть некоторые, кому он дан, как принцип жизни. Каналы для милости Божьей пусть оказывают ее весело и не сурово. В-пятых, преобразованная жизнь в различных деталях. Любовь да будет непритворна. В любви будьте правдивы. Отвращайтесь от зла, прилепляйтесь к добру. Ненавидьте грех и не заигрывайте с ним. Будьте нежно братолюбивы, в почтении предпочитайте один другого. Отдавайте первенство другим, будьте добры и обходительны. Не ленивы в делах, пламенны в духе, служа Господу. Пусть наши люди также научатся заниматься честными делами для необходимых нужд. Титу 3:14 сказал Павел, который хотя и был апостолом, но не гнушался работать своими собственными руками, чтобы не быть обузой коринфянам. Это возвеличивает честные занятия и показывает, что Господу можно пламенно служить в делах, так же, как и проповедуя Евангелие. Радующимися в надежде, терпеливыми в скорби, упорно продолжая молиться. Это применимо к деловой жизни так же, как и ко всем другим обстоятельствам. А все испытания должны встречаться с состоянием в духе, надеющимся, терпеливым и молитвенным. Участвующими в нуждах святых, преданными гостеприимству. Заботливыми о других в кругу веры. Смотрите 1 Иоанна 3:17. И великодушными в гостеприимстве. Благословляйте преследующих вас, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими, будьте единомысленны между собой. Не мстите, но побеждайте любовью. Будьте симпатичны, рады видеть других счастливыми и чувствительны к их бедам. Ищите единство духа со всеми. В-шестых, преобразованная жизнь в истинном самоуничижении. Не высокомудрствуйте, желайте быть никем. Довольствуйтесь малым, будьте благодарны за все, что приходит. Псалом 33:2. Не будьте мудры в собственной самонадеянности. Не думайте, что вы все знаете сами. Никому не воздавайте злом за зло. Не отплачивайте людям их же монетой. Мыслите о достойных в глазах всех людей вещах. Будьте миротворцами, не нарушителями мира. Отказывайте затрагивать яблоко раздора дома и в церкви. Не мстите за себя, дайте место гневу Божьему. Остерегайтесь самообороны. Тихо, ни слова. Помните Луки 18:7. В-седьмых, истинное подобие Христу. Если враг твой голоден, накорми его. Если он жаждет, дай ему пить. ибо делая так, ты соберешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Тем, кто ненавидит тебя, делай самое превосходное и растапливай всякое противодействие огнем небесной любви». Глава 3. Как глубоко пройдет крест. Дух проникает все, даже глубины Божьи. 1 Коринфянам 2.10. Большинство ссылок в этой главе взяты из посланий Павла Конибера, перевод и примечания. Тема 6 главы к римлянам может быть сформулирована как двойное значение вести креста. Это может быть сжато выражено двумя основными фактами, о которых заявил Павел в связи с Голгофой. Во-первых, Христос умер, а во-вторых, мы умерли. Царствование смерти над всей человеческой расой является доказательством падения человека. Смерть вошла в мир через грех. В Римлянам 5 главе нам говорится, что Христос умер заместительной смертью за нас так, чтобы мы могли стать причастниками Его воскрешенной жизни. В Римлянам 6 мы учимся, как получать эту воскрешенную жизнь на практике. Если Христос умер за нас, чтобы мы могли получить Его жизнь, то мы умерли с Ним, чтобы стать способными ее принять. Мы должны быть помещены в подобие Его смерти. 3 раза Павел использует слова «Его смерть», и тогда он говорит «мы, которые умерли». Здесь нам четко сформулировано отождествление грешника со Спасителем. Что означает эта смерть с Христом? Во-первых, это смерть для греха. Греха как господина и деспота. Греха, не грехов. Это означает то, что имел в виду Бог для нас в распятии нашего ветхого человека со Христом. Святой Дух готов применить ее к глубинам нашего внутреннего существа, пока грех не потеряет свое господство в любой момент. Это действует глубже, чем отрезание видимых и внешних вещей. Оно проникает в глубочайшую внутренность существа, пока не наступает полное освобождение от рабства и господства греха. Работа, выполняемая самим Вечным Духом, так глубока, что центр внутренней жизни изменяется, и душа становится обратно в свой правильный центр в Вечном Боге. Как глубоко нужно пройти этой смерти? Это вопрос, который я предлагаю вам сегодня. Когда Дух Божий сделал эту радикальную работу по применению смерти Христа, это оказалось чем-то более глубоким, чем очищением сердца. Это отрезание, которое может быть только выражено всем тем, что означает слово «смерть». Разделение верующего с господином по имени грех – это разделение, произведенное Духом Божьим во внутреннем центре человека, которое освобождает его в центре для послушания Богу. Это не говорит, что впредь он будет безгрешен или не имеет в себе греха, но он отрезан применением смерти своего заместителя, который умер на своем месте, на Голгофе, так что, как будто это в действительности он умер, и его старый господин грех не имеет теперь власти или права на него. Смотрите Римлянам 6, 17-18. Вот почему апостол так многозначительно взаимозаменяет в Римлянам 6 главе этой великой хартии, хартия – это открытое письмо, предъявляющее требования свободы, вольности Церкви Христа, слова «Его смерть» и «Мы умерли», как будто бы это означало одну и ту же вещь, которая духовно действует в чудесном, Божьем плане искупления. Возлюбленные, разве вы не видите, что это здесь вы должны приобрести четкое основание? Вы можете воевать с грехами, пока вы не устанете от битвы. Вы, может быть, нашли очищение сердца и заимели некоторую передышку в болезненном конфликте. Все же работа должна идти глубже. Христова смерть, Его смерть должна быть воздвигнута в центральных глубинах внутреннего человека как преграда, как обращающийся меч у ворот Эдема между вами и деспотом грехом. Вы умерли для греха, и властным применением Святым Духом в ответ на вашу веру в действие Бога вы освобождаетесь, чтобы жить для Бога. Как глубоко оно зайдет? Как глубоко вы соглашаетесь, чтобы Бог вошел в вашу внутреннюю жизнь? Хотите ли вы быть свободными от греха? Ненавидите ли вы грех? Отбросьте на время воспоминания различных грехов, которые вас беспокоят. Дайте Богу работать с центром. Разрешите Ему начать углубляться вовнутрь и воздвигать барьер смерти между вами и господином грехом. Скажите, так как Бог заявляет, что вы можете, распят вместе с Ним, я больше не вернусь в рабство греху, и Бог это осуществит.